падению этой цены. Впрочем, об этой стороне дела мы упоминаем лишь мимоходом, так как здесь мы все еще предполагаем, что товары продаются по их стоимости и, следовательно, совершенно отвлекаемся от колебаний цен, вызванного конкуренцией. Поэтому в действительности оказывается, что цена готового товара повышается непропорционально повышению цены сырья и понижается непропорционально понижению цены сырья. Таким образом, в одном случае норма прибыли падает ниже, в другом поднимается выше, чем это имело бы место при продаже товаров по их стоимости. Далее. Масса и стоимость применяемых машин возрастает с развитием производительной силы труда, но пропорционально росту самой производительной силы, то есть не пропорционально увеличению количества продукта, доставляемого этими машинами. Таким образом, в тех отраслях промышленности, куда вообще входит сырье, или, другими словами, где предмет труда сам является уже продуктом предшествующего труда, в этих отраслях промышленности рост производительной силы труда выражается как раз в том отношении, в каком большее количество сырья поглощает данное количество труда, следовательно, в растущей массе сырья, превращаемой в продукт, перерабатываемый в товар в течение, например, одного рабочего часа. Итак, по мере развития производительной силы труда, стоимость сырья образует все возрастающую составную часть стоимости товарного продукта. И не только потому, что она целиком входит в эту последнюю, но также потому, что в каждой доле всего продукта обе части, как часть, соответствующая износу машины, так и часть, создаваемая вновь присоединенным трудом, уменьшаются. Вследствие этого движения в сторону понижения относительно возрастает другая часть стоимости, образуемая сырьем, если только этот рост не уничтожается соответственным уменьшением стоимости сырья, которое является результатом растущей производительности труда, применяемого для изготовления самого этого сырья. Далее. Так как сырье и вспомогательные материалы совершенно так же, как и заработная плата, образуют составные части оборотного капитала, то они постоянно должны полностью возмещаться из каждой отдельной продажи продукта, в то время как у машин возмещается только их износ и к тому же сначала в форме резервного фонда. При этом на деле отнюдь не столь существенно. Выделяется определенная часть в резервный фонд при каждой отдельной продаже продукта или нет? Предполагается только, что из всей годовой выручки производится соответственное годовое отчисление. Таким образом, здесь снова обнаруживается, что повышение цены сырья может урезать или затормозить весь процесс воспроизводства в том случае, если цена, вырученная от продажи товара, недостаточна для возмещения всех элементов товара, или если цена эта делает невозможным продолжение процесса производства в размерах, отвечающих его техническому базису, так что в результате или работает только часть машин, или же все машины не могут работать обычное полное время. Наконец, издержки, связанные с образованием отходов, изменяются в прямом отношении к колебаниям цены сырья. Растут, если она растет, падают, если она падает. Но и здесь имеется известная граница. Второе. Повышение и понижение стоимости капитала, его высвобождение и связывание. Явления, которые мы рассматриваем в этой главе, предполагают для своего полного развития существование кредита и конкуренции на мировом рынке, который вообще является базисом и жизненной атмосферой капиталистического способа производства. Эти более конкретные формы капиталистического производства могут быть исследованы исчерпывающим образом лишь после того, как будет выяснена общая природа капитала. Они находятся в связи с одной стороны между собой, с другой стороны с нормой и массой прибыли. Они подлежат здесь краткому рассмотрению уже по одной той причине, что ими вызывается иллюзия, будто не только норма, но и масса прибыли, в действительности тождественная с массой прибавочной стоимости, может уменьшаться и увеличиваться, независимо от движения массы и нормы прибавочной стоимости. Под связыванием капитала подразумевается то, что определенные данные части совокупной стоимости продукта должны быть снова превращены в элементы постоянного или переменного капитала, для того чтобы производство могло продолжаться в своих прежних размерах. Под высвобождением капитала мы понимаем то, что часть совокупной стоимости продукта, которая до сих пор должна была превращаться в постоянный или переменный капитал, становится свободной и излишней, хотя производство продолжается в прежних размерах. Это высвобождение и связывание капитала отличается от высвобождения и связывания дохода. Повышение и понижение стоимости может коснуться или постоянного, или переменного капитала, или того и другого одновременно. Причем по отношению к постоянному капиталу оно может опять-таки коснуться или основной, или оборотной его части, или обеих вместе. В составе постоянного капитала следует рассмотреть сырье и вспомогательные материалы, к которым относятся и полуфабрикаты, все это мы объединяем под общим названием сырья, а также машины и прочий основной капитал. Выше мы уже рассмотрели изменения цены соответственно стоимости сырья, их влияние на норму прибыли и установили тот общий закон, что при прочих равных условиях норма прибыли находится в обратном отношении к величине стоимости сырья. Это, безусловно, верно для капитала, который заново вкладывается в предприятие, то есть для того случая, когда вложение капитала, превращение денег в производительный капитал, совершается впервые. Но и помимо этого капитала, составляющего новые вложения, значительная часть капитала, уже функционирующего, находится в сфере обращения, в то время как другая часть его остается в сфере производства. Часть имеется на рынке в виде товара и должна быть превращена в деньги. Другая часть существует в виде денег в какой бы то ни было форме и должна быть снова превращена в условия производства. Наконец, третья часть находится в сфере производства, частично в первоначальной форме средств производства, сырья, вспомогательных материалов, купленных на рынке полуфабрикатов, машин и прочего основного капитала, частично в виде продукта, еще находящегося в процессе изготовления. Каким образом влияет здесь повышение и понижение стоимости, в значительной степени зависит от соотношения между этими составными частями. Для упрощения вопроса мы оставим пока в стороне весь основной капитал и будем рассматривать лишь ту часть постоянного капитала, которая состоит из сырья и вспомогательных материалов, полуфабрикатов и товаров, или еще только изготовляемых, или уже находящихся на рынке в готовом виде. Если повышается цена сырья, например, хлопка, то повышается также цена и хлопчатобумажных товаров, полуфабрикатов, как пряжа, и готовых товаров, как ткань и тому подобное, которые изготовлены из более дешевого хлопка. Равным образом повышается как стоимость еще не обработанного, находящегося на складе хлопка, так и стоимость того хлопка, который еще только подвергается обработке. Последний, благодаря обратному влиянию изменившихся условий, становится выражением большего рабочего времени, присоединяет к продукту, в который он входит составной частью, большую стоимость, чем та, которую он сам обладал первоначально и которую капиталист заплатил за него. Таким образом, если при повышении цены сырья на рынке находятся значительные массы готового товара на какой бы то ни было ступени обработки, то повышается стоимость этого товара, и вместе с тем происходит повышение стоимости уже существующего капитала. То же самое следует сказать о находящихся в руках производителей запасах сырья и тому подобное. Это повышение стоимости может компенсировать или более чем компенсировать отдельных капиталистов или даже капиталистов целой отрасли промышленности за падение нормы прибыли, обусловленное повышением цены сырья. Не входя здесь в детали влияния конкуренции, можно, однако, ради полноты отметить, что, первое, если находящиеся на складах запасы сырья значительны, они противодействуют повышению цен, возникающему в самом очаге производства сырья. Второе, Если находящиеся на рынке полуфабрикаты или готовые товары оказывают очень сильное давление на рынок, то они препятствуют возрастанию цены готовых товаров или полуфабрикатов пропорционально цене их сырья. Наоборот, при падении цены сырья норма прибыли при прочих равных условиях повышается. Товары, находящиеся на рынке, предметы, обработка которых еще не закончена, запасы сырья обесцениваются, противодействуя тем самым одновременному повышению нормы прибыли. Во всем нашем исследовании мы исходим из предположения, что повышение или понижение цен является выражением действительных колебаний стоимости. Но так как здесь речь идет о том влиянии, которое колебания цен оказывают на норму прибыли, то источник самих этих колебаний в действительности не имеет значения. Развитые здесь выводы остаются справедливыми и в том случае, если цены повышаются и падают не вследствие колебаний стоимости, а вследствие воздействия системы кредита, конкуренции и тому подобного. Так как норма прибыли равняется отношению избытка стоимости продукта к стоимости всего авансированного капитала, то повышение нормы прибыли, вызываемое обесцениванием авансированного капитала, связано с потерей капитальной стоимости точно так же, как понижение нормы прибыли, вызываемое повышением стоимости авансированного капитала, может быть связано с выигрышем капитальной стоимости. Что касается другой части постоянного капитала, машин и вообще основного капитала, то повышение стоимости, имеющее здесь место, а именно касающиеся построек, капиталовложений в землю и тому подобное, могут быть исследованы только в связи с учением о земельной ренте и потому не относятся сюда. Однако среди факторов обесценивания этой части капитала общее значение имеют следующие. Прежде всего, постоянные усовершенствования, вследствие которых уже имеющиеся машины, фабричные здания и так далее утрачивают в известной мере свою потребительную стоимость, а следовательно и свою стоимость. Этот процесс действует с особой силой в первый период введения новых машин, когда эти последние не достигли еще достаточной степени зрелости и когда поэтому они сплошь да рядом оказываются устарелыми раньше, чем успеют воспроизвести свою стоимость. Это является одной из причин обычного в такие периоды чрезмерного удлинения рабочего времени, непрерывной работы благодаря системе дневных и ночных смен, имеющей целью в течение, возможно, более короткого периода воспроизвести стоимость машин, не отчисляя слишком больших сумм на их амортизацию. Если бы короткий период действия машин, сокращенный срок их жизни ввиду вероятных новых усовершенствований, не компенсировался таким образом, то на продукт вследствие морального износа машин переходила бы столь значительная часть их стоимости, что они не могли бы конкурировать даже с ручным трудом. Если машины, постройки, вообще основной капитал достигли известной зрелости, так что в течение более или менее продолжительного периода остаются неизменными, по крайней мере в основе своей конструкции, то подобного же рода обесценивание происходит вследствие усовершенствования методов воспроизводства этого основного капитала. Стоимость машин и тому подобное падает теперь не потому, что они быстро вытесняются и до известной степени обесцениваются новыми более производительными машинами, а потому, что они теперь могут быть воспроизведены дешевле. Такова одна из причин того, почему крупное предприятие зачастую процветает лишь во вторых руках после того, как обанкротится его первый владелец, а второй, купив его за дешевую цену, таким образом уже с самого начала приступит к производству с меньшими затратами капитала. В земледелии особенно бросается в глаза то, что в силу тех же самых причин, которые вызывают повышение или понижение цены продукта, повышается или понижается также и стоимость капитала, так как последний в значительной своей части сам состоит из этого продукта – зерно, скот и так далее. Следовало бы сказать еще несколько слов о переменном капитале. Раз стоимость рабочей силы возрастает вследствие повышения стоимости жизненных средств, необходимых для ее воспроизводства, или наоборот понижается вследствие понижения стоимости этих жизненных средств, а повышение и понижение стоимости переменного капитала не выражает ничего иного, кроме этих двух случаев, то при неизменной продолжительности рабочего дня повышению стоимости жизненных средств соответствует падение прибавочной стоимости, понижению их – увеличение прибавочной стоимости. Но с этим в то же время могут быть связаны и другие обстоятельства – высвобождение и связывание капитала, которые еще не были исследованы и которые мы должны теперь вкратце рассмотреть. Если заработная плата падает вследствие понижения стоимости рабочей силы, хотя при этом может иметь место даже повышение реальной цены труда, то высвобождается часть капитала, которая до сих пор затрачивалась на заработную плату. Происходит высвобождение переменного капитала. На вновь вкладываемый капитал это оказывает лишь то влияние, что он функционирует с повышенной нормой прибавочной стоимости. Меньшее, по сравнению с прежним, количество денег приводит в движение то же самое количество труда, и таким образом неоплаченная часть труда увеличивается за счет оплаченной. Но что касается капитала, бывшего до сих пор в деле, то не только повышается норма прибавочной стоимости, но и кроме того высвобождается часть капитала, который до того времени расходовался на заработную плату. До сих пор она была связана и непременно должна была отчисляться от выручки за продукт, затрачиваться на заработную плату, функционировать как переменный капитал, коль скоро предприятие должно продолжаться в прежнем масштабе. Теперь эта часть капитала становится свободной, и, следовательно, она может быть употреблена как новая затрата капитала или для расширения того же самого предприятия, или для функционирования в другой сфере производства. Выгоды, вытекающие из высвобождения, и потери, вытекающие из связывания переменного капитала, существуют только для капитала, уже вложенного в дело, и, следовательно, воспроизводящегося при данных отношениях. Для капитала, вкладываемого вновь, выгоды в одном случае, потери в другом, сводятся к повышению, соответственно, понижению нормы прибавочной стоимости и к соответственному, хотя отнюдь не пропорциональному, изменению нормы прибыли. Высвобождение и связывание переменного капитала есть результат понижения или повышения стоимости элементов переменного капитала, то есть издержек воспроизводства рабочей силы. Переменный капитал может, однако, высвобождаться также в том случае, если вследствие развития производительной силы труда при неизменной норме заработной платы требуется меньше рабочих для того, чтобы привести в движение ту же самую массу постоянного капитала. Равным образом и наоборот, связывание добавочного переменного капитала может иметь место, если вследствие понижения производительной силы труда требуется больше рабочих на ту же самую массу постоянного капитала. Если, напротив, часть капитала, применявшегося до сих пор в качестве переменного, теперь применяется в форме постоянного капитала, если, следовательно, происходит лишь иное распределение между составными частями того же самого капитала, то хотя это и оказывает влияние на норму прибавочной стоимости и прибыли, но не относится к рассматриваемой здесь рубрике «Связывание и высвобождение капитала». Постоянный капитал, как мы уже видели, также может связываться или высвобождаться вследствие повышения или понижения стоимости элементов, из которых он состоит. Если отвлечься от этого, связывание постоянного капитала, предполагается, что часть переменного не превращается в постоянный, возможно лишь в том случае, если производительная сила труда увеличивается, то есть если та же самая масса труда производит больше продукта и, следовательно, приводит в движение больше постоянного капитала. То же самое при известных условиях может иметь место, если производительная сила уменьшается, например, в земледелии, так что то же самое количество труда для производства того же самого продукта требует больше средств производства, например, больше семян, удобрений, дренирования и тому подобное. Без понижения стоимости его элементов постоянный капитал может высвобождаться в том случае, если усовершенствование, применение сил природы и так далее делают постоянный капитал меньшей стоимости, способным выполнять ту же техническую роль, какую раньше выполнял капитал более высокой стоимости. Мы уже видели, что после того, как товары превращены в деньги, проданы, определенная часть этих денег должна снова превратиться в вещественные элементы постоянного капитала. И как раз в том отношении, какого требует определенный технический характер каждой данной отрасли производства. С этой точки зрения, во всех отраслях важнейшим элементом, если оставить в стороне заработную плату, следовательно, переменный капитал, является сырье, включая и вспомогательные материалы, которые имеют особенно большое значение в тех отраслях производства, где нет сырья в строгом смысле слова, например, в горном деле и вообще в добывающей промышленности. Та часть цены, которая должна возмещать износ машин, принимается в расчет скорее идеально, до тех пор, пока машины вообще способны функционировать. Причем не так уж важно, будет ли эта часть оплачена и возмещена деньгами сегодня или завтра, или в любой иной момент оборота капитала. Иначе обстоит дело с сырьем. Если цена сырья возрастает, становится невозможным после вычета заработной платы полностью возместить ее из стоимости товаров. Поэтому сильные колебания цен вызывают перерывы, крупные коллизии и даже катастрофы в процессе воспроизводства. Одно и то же количество труда может здесь, в зависимости от неподдающихся контролю природных условий, благоприятной или неблагоприятной погоды и так далее, выражаться в очень различных количествах потребительных стоимостей. И потому определенное количество этих потребительных стоимостей может иметь весьма различную цену. Второй элемент, о котором мы упоминаем здесь только ради полноты, заключается в следующем. Количество растительного и животного сырья, рост и производство которого подчинены определенным органическим законам и связаны с известными естественными промежутками времени, по самой природе вещей не может быть внезапно увеличено в такой степени, как, например, количество машин и прочего основного капитала, угля, руды и тому подобное, увеличение которого при соответствующих природных условиях в промышленно развитой стране может совершаться очень быстро. Поэтому возможно, а при развитом капиталистическом производстве даже неизбежно, что производство и рост части постоянного капитала, состоящий из основного капитала, машин и так далее, значительно обгоняет производство и рост той его части, которая состоит из органического сырья. Вследствие этого спрос на такое сырье увеличивается быстрее его предложения, и потому цена его повышается. Это повышение цены приводит на деле к тому, что, первое, сырье начинает подвозиться из более отдаленных местностей, так как повышенная цена покрывает увеличенные издержки перевозки. Второе, производство его увеличивается, правда, действительное увеличение массы продукта по природе вещей может произойти не сразу, а быть может лишь через год. И третье, используются ранее неиспользуемые суррогаты и экономнее обращаются с отходами. Если повышение цен начинает очень заметно влиять на расширение производства и предложения, то это означает в большинстве случаев, что достигнут уже поворотный пункт, после которого, вследствие продолжающегося удорожания сырья и всех товаров, в последние сырье входит как элемент. Спрос понижается, а потому наступает реакция и в движении цен сырья. Кроме конвульсий, которые вызывает эта реакция вследствие понижения стоимости капитала в его различных формах, наступает еще ряд других обстоятельств, о которых мы сейчас упомянем. Прежде всего, уже из сказанного до сих пор ясно следующее. Чем больше развито капиталистическое производство, чем больше поэтому средств для быстрого и непрерывного увеличения части постоянного капитала, состоящей из машин и так далее, чем быстрее накопление, особенно в периоды процветания, тем больше относительное перепроизводство машин и прочего основного капитала, тем чаще наступает относительное недопроизводство растительного и животного сырья, тем отчетливее проявляется вышеописанное увеличение их цены и соответствующая этому последнему реакция, тем чаще, следовательно, происходят те потрясения, которые вытекают из этого сильного колебания цены одного из главных элементов процесса воспроизводства. И если наступает резкое падение этих высоких цен вследствие того, что рост их вызвал, с одной стороны, уменьшение спроса, а с другой – расширение производства в данном месте и предложение со стороны отдаленных, до сих пор мало или вовсе не использованных производственных областей, в результате чего предложение сырья превышает спрос на него, превышает именно при старых высоких ценах, то последствия этого должны быть рассмотрены с различных точек зрения. Внезапное падение цен на сырье тормозит его воспроизводство, и благодаря этому восстанавливается монополия тех стран его вывоза, которые производят при наиболее благоприятных условиях. Восстанавливается, быть может, с известными ограничениями, но все-таки восстанавливается. Правда, воспроизводство сырья вследствие раз данного толчка продолжается в расширенном масштабе, особенно в странах, которые в большей или меньшей степени обладают монополией этого производства. Но базис, на котором вследствие увеличения количества машин и тому подобного совершается теперь производство, и который теперь после нескольких колебаний должен стать новым нормальным базисом, новым исходным пунктом развития, чрезвычайно расширился благодаря процессам, имевшим место в течение последнего цикла оборота. Но при этом в некоторой части второстепенных источников сырья расширившееся было воспроизводство испытывает опять значительное затруднение, как только непосредственный повод исчезает и снова воцарится общий принцип конкуренции «покупать на самом дешевом рынке». Итак, раз принцип конкуренции снова полновластно господствует, регулировать предложение предоставляют снова ценам. Всякая мысль о коллективном, решительном и дальновидном контроле над производством сырья, контроле, который вообще совершенно несовместим с законами капиталистического производства и потому всегда остается благим пожеланием или ограничивается имеющими характер исключения коллективными действиями в момент большой непосредственной опасности и беспомощности, уступает место вере, что предложение и спрос будут взаимно регулировать друг друга. Смена благоприятных и неблагоприятных лет, конечно, также вызывает удешевление сырья. Помимо того непосредственного влияния, которое оказывает это обстоятельство на расширение спроса, сюда присоединяется еще в качестве стимула упомянутое выше влияние на норму прибыли. И вышеуказанный процесс, при котором производство сырья постепенно обгоняется производством машин и так далее, повторяется тогда в более широком масштабе. Поэтому, чем ближе подходим мы в истории производства к современному моменту, тем регулярнее оказывается, и в особенности в решающих отраслях промышленности, постоянно повторяющаяся смена периодов относительного вздорожания и вытекающего отсюда последующего обесценивания сырья органического происхождения. Глава 7. Добавление. Допустим, как это мы вообще делаем в настоящем отделе, что масса прибыли, присваиваемая в каждой отдельной сфере производства, равна сумме прибавочной стоимости, производимой всем капиталом, вложенным в эту сферу. Даже и в этом случае буржуа не будет рассматривать прибыль как нечто тождественное прибавочной стоимости, то есть неоплаченному прибавочному труду. И не будет по следующим причинам. Первое. В процессе обращения он забывает процесс производства. Реализация стоимости товаров, включающая и реализацию заключающейся в них прибавочной стоимости, ему представляется созиданием прибавочной стоимости. Второе. Если предположить, что степень эксплуатации труда остается неизменной, то, как мы уже видели, независимо от всех модификаций, вызываемых кредитной системой, независимо от взаимного обмана и взаимного надувательства капиталистов и усилий каждого выиграть за счет другого, независимо далее от всякого удачного выбора рынка, норма прибыли может быть весьма различной в зависимости от большей или меньшей дешевизны сырья, от большего или меньшего умения его закупить, в зависимости от того, насколько производительны, целесообразны и дешевы применяемые машины, в зависимости от того, более или менее совершенно общая организация различных ступеней производственного процесса, насколько устранено расточительство сырья, насколько просто и целесообразно организовано управление и надзор и так далее. Короче говоря, если дана прибавочная стоимость для определенного переменного капитала,